Весь комитет должен был совместно толкать его в спину. Уже закипало у всех раздражение против неподатливой этой туши, а он слабо оправдывался. Но еще, может быть, государь дал согласие Михаилу Александровичу на ответственное правительство. Может быть, уже назначены глава? Но Беляев не звонил. Звонили ему в Довмин, никто не отвечал. Потом подошел унтер, военный министр, отбыли в неизвестном направлении. Глава 148. Что и где было правительство, что и где были министры, об этом императрица не могла судить весь день. Как и не было больше никакого правительства в Петрограде. Если Протопопова, не дай бог, убили, то был же еще честный Беляев. Что же он? За весь день ни одно официальное сообщение или обращение не достигло ее дворца, а притекали все случайные новости от случайных людей, и новости эти были ужасны. Полиция исчезла, в городе пожары, грабежи, и почти весь город у мятежников, а верные сопротивляются лишь где-то в центре. Только телефоны, на удивление, служили бесперебойно, и бесперебойно же по расписанию ходили местные дачные поезда. В царском селе, слава богу, сохранялась все та же неподвижность. В темных комнатах лежали больные дети. Государыня переходила между ними, ломая пальцы. Уже 3 отчаянных телеграммы в ставку она дала за этот день, что она больше могла, а ставка молчала. Но не один же там был государь. Пусть Фредерикс, или держимый из-за Фредерикса его энергичный зять Воейков, дворцовый комендант, он-то должен был связаться давно и первый. И всего только вчера, в это же время, дочитывала Александра Федоровна наивные планы мужа о перевозке детей в Ливадию, даже когда дети выздоровеют. О, на каких бы сильных крыльях она перенесла бы сейчас детей вместе с постелями их в Ливадию! Увы, как всегда, предчувствия дурные имели власть над ней больше, чем добрые. Так и сейчас говорила ей, никогда больше им не видеть солнечной, сказочной Ливадии. Сколько лет Александра гордилась, что она мужчина среди женщин, одетых в государственные брюки. И как бы сильно и славно она управилась, будь у нее прямая власть и здоровье. Но вот когда в эти часы ощутила она себя женщиной, безо всяких сил и преимуществ, и как же нужен был ей какой-то сильный, уверенный, старший мужчина рядом, кто бы сказал, что делать? И не было никого. Был Павел, тут же в царском селе. В своем доме-дворце жил великий князь Павел Александрович, государев дядя и генерал-инспектор всей гвардии. О, как бы хотела она сейчас совета, защиты и помощи Павла! Но после убийства Божьего человека Павлу, как отцу убийцы Дмитрия, она сама же запретила доступ к себе. О, хоть бы он попросился сейчас, хоть бы он обратился первый, она тотчас бы его позвала, но он не обращался. А почему не мчался из города милый, верный, смелый Саблин? Объяснить, подбодрить и выручить, когда же он примчится? А главный военный начальник под рукой, генерал Гротон, как назло новоназначен, еще мало знаком с дворцовой службой. Уже вечерело. Милая Лили, так скрасившая и облегчившая государыне этот день, должна была возвращаться домой к своему 7-летнему ребенку. — Что вы думаете делать, Лили? — печально спросила государыня. Не лучше ли вам вернуться к Тити сегодня вечером? Изящная, стройная Лили сказала, волнуясь, — разрешите мне остаться с вами, ваше величество. Государыня обняла ее и поцеловала. Но я не могу просить вас об этом. Но я не могу оставить вас, ваше величество. Еще же у капризно неумолимой больной Ани обязана была государыня просидеть 2 часа в день. Теперь ее могла заменить Лили и у детей отчасти. Уже темно было за окнами. Из Петрограда звонили, что он освещен пожарами, всюду революционные толпы, и власти уже никакой. С часу на час это могло переброситься в царское. А ставка молчала. И к чьей же помощи оставалось прибегнуть? В этом разъяренном, разволнованном Петрограде кто ж теперь мог быть оставшейся несомненной властью? Очевидно, один только отвратительный, развязный, враждебный и глупый толстяк Родзянко. Как она гневалась прежде на него! Но сейчас просить защиты императрица могла только у этого неотесанного грубияна. В Павловске, в 2 верстах, стояла гвардейская конно-артиллерийская бригада, а командовал ею флигель-адъютант государя Линевич. Государыня протелефонировала ему и просила съездить в Думу к Родзянке и спросить гарантии безопасности царской семье. Уже не осталось у нее 3/4 прежней гордости. Опасность подливала к стенам дворца. Устала ходить. Ничему не помогало это смятение. Прилегли с Лили в розовом будуаре, где висели иконы и картины Благовещения. Переговаривались, что может быть и как пойдет. В 9:00 камеристка внесла телеграмму от государя. О, наконец! Но какой спокойный тон! Как будто не было всего этого вулкана. Ники благодарил за письмо. Сообщал, что выезжает в царское завтра после 2 часов дня. Что конная гвардия из Новгорода получила приказание немедленно выступить в Петроград и уверение, что беспорядки в войсках скоро будут прекращены. О, Боже, какое облегчение! Сколько тревог снялось с души! Наступил первый спокойный час за этот день. Вспомнили, что не обедали, и решили попить чаю. И в самом деле, чего боялись? Тихо стояло в царском селе. Безупречно нес службу вокруг Александровского дворца сводный гвардейский полк. А близко размещался гвардейский экипаж. Они не только наши войска, они подлинные друзья. Да и вообще, стояли в царском гвардейские стрелки, стена. Запасные батальоны отборных полков, один из которых носит звание императорской фамилии. А теперь вот скоро придет и конница. Надо было бы отменить поездку Линевича к Родзянке, если он еще не уехал. Но не кончился день так спокойно. В 10:00 вечера генерала Гротена вызвал к телефону Беляев, объявился наконец. За весь сегодняшний ужасный день он ни разу не дал о себе знать. А теперь с чем же? Беляев говорил даже не от себя, а передавал совет того же Родзянке, чтобы императрица немедленно увозила детей из царского села, а завтра, может быть, будет уже поздно. Петроградские толпы достигнут туда и нападут. Пришел Бенкендорф с нероняемым моноклем в глазу, узкодорожными бачками и усами, всегда уравновешенный, и передал все это государыне, а волновался. И снова все взвихрилось в безумной тревоге. Родзянко никак не был друг, но еще до Линевича вот давал совет, и в его совете была какая-то несомненность. Почему-то представилось, что именно так все и произойдет. А куда государыня могла двинуться с детьми, температурой по 39, раздирающим кашлем, больными глотками и ушами? Только одно и было телеграфировать в Могилев. Телефон туда, конечно, не работает. Пока государь там, и спрашивать указаний. Указаний о чем? Двигаться все равно невозможно. Государня ломала пальцы. Глава 149. Во всю бы жизнь никогда не прикасаться Михаилу Александровичу к государственным делам. Сколько есть достаточного для человека: военная служба, спорт, семья. Была когда-то несчастная полоса после смерти брата Георгия, считался он наследником престола. И тогда приучали его членом Государственного совета и даже для государственной практики отсиживал заседание в Совете министров. И хоть никогда ничего там не высказывал, никогда ничего сам не делал, а стягивало его это под мундиром, лишало легкости. Но однажды, в июле 1904-го, счастливой ночью, в Красносельском лагере принесли ему телеграмму. Он прочел ее в палатке при фонарике и в бурной радости закричал адъютанту: «Мордвинов, вставай, шампанского! Императрица родила мальчика, я больше не наследник!» Так в 26 лет он освободился и остался просто синим кирасиром. Стоял в Гатчине, ездил на маневры, отдавался верховой езде, теннису, конькам, посещал театры, имел свободу и погулять, и пошутить, и полюбить. Больше всего он любил спорт во всех его видах, и потому что он давал силу телу, в юности Михаил был слаб, и за азарт, и за риск. Мечта его была управлять аэропланом, и он уже изучал машину, но еще не знал до винтика. И кавалерийская ловкость была его гордостью. И никогда больше брат не путал его в государственные дела. Но вот Михаил полюбил нешуточно, да женщину, разведенную дважды, и с двумя детьми от последнего мужа Вульфорта. Великому князю жениться на такой женщине абсолютно исключалось, двойное нарушение. Неравнородная, дочь присяжного поверенного, и разведенка. Но и влюбясь бесповоротно, Михаил тоже решил бесповоротно. С тех пор возникло большое напряжение с братом-государем, не стало постоянной между ними легкости. Хотя Николай был на 10 лет старше и с государственным опытом, и Михаил искренне почитал его за ум, за такт, но была раньше межбратняя простота и легкость, а после самовольной женитьбы исчезла. Такой вообще мягкий Николай рассердился неумолимо, негодовала и мама. Хотя больше бы имел прав рассердиться Михаил, что они отдали его под сенатскую опеку как недееспособного. А Михаил тогда только что получил командование кавалергардским полком. Пришлось оставить и полк, и армейскую службу вообще, да от обиды и саму Россию, и 2 года прожить в Англии, и, может быть, больше бы гораздо, если б не началась война. Наташа не хотела все равно возвращаться из гордости, а поступал бы он в английскую армию. У Наташи острый ум, твердый характер, и Михаил припеваючи жил с нею в лад. Но тут она не понимала, как можно не быть частицей родной армии, когда она воюет, это как с вынутой душой. Миша дал телеграмму Николаю, прося разрешения воротиться, был зачислен в свиту Его Величества, получил звание генерал-майора и командование туземной кавказской бригадой из одних добровольцев, кавказцев не призывали, отчаянных храбрецов. Но Михаил и сам в атаках не наклонялся от пуль, и сам был ловок на коне, и добр к подчиненным, и дикая дивизия полюбила его. А Наташа была затем пожалована в графиню Брасову. Но все-таки прежняя простота между братьями уже никогда не возвратилась. И Михаил особенно это чувствовал последнее время, когда половина великих князей, как с ума сорвавшись, все порывались обличать государя, пошли и на убийство Распутина. Все они ждали от Михаила поддержки, а он не оказывал. А тут и общественные разные деятели искали через родственников повлиять на государя. И среди них особенно Родзянко, которого Михаил почитал как выдающегося государственного мужа. Им всем единственный брат государя представлялся очень влиятельной, значительной фигурой, имеющей вход в государственные дела. А Михаил ни входа не имел, ни охоты ни малейшей. Он был насыщен жизнью частного человека, и обсуждать государственные дела, даже как посторонний, никогда бы не хотел. Но вот навязывали. И Наташа тоже интересовалась Государственной думой и сочувствовала общественным настроениям. Разговаривая с этими деятелями и с Родзянкой, Михаил легко убеждался в их правоте и что, конечно, Николай мог бы во многом распорядиться лучше. Но если по сочувствию к этим хорошим людям он пытался начинать разговор с братом, тот даже и приглашал высказываться, то первые же возражения Николая, отягощенные многими-многими государственными обстоятельствами, сразу лишали Мишу языка и доводов. Да никогда такого характера у него не было настаивать со своими убеждениями. И сейчас жил он спокойно, тихо в Гатчине с Наташей, ее детьми и своим уже 3-летним сыном, день дома, а через день, приезжая на Галерную в канцелярию генерал-инспектора кавалерии, которым его недавно назначили,